И микрофон Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим о 23 февраля, который случится завтра, День защитников Отечества. Я, кстати, полистал историю. Я же понимаю, что вы, человек, историю хорошо знаете, и меня все время удивляете этим.
Спасибо за комплимент.
Вот, Николай, мне вопрос сразу. А почему 23 февраля у вас есть? На самом деле, очень спорный вот этот вопрос, потому что очень многие гадают, почему 23 февраля. Я посмотрел, это очень был негероический день, скажем, в истории России, потому что в это время немецкие войска наступали на... Там большой фронт был наступления на Петербург. И они,
на Петроград.
Там,
Петроград. Не было тогда, да, Петербурга.
На Петроград, да. И там они занимали города с удивительной легкостью. Там несколько... Отряд из 10 человек мог остановить эшелон, арестовать всех находящихся там или спустить потом по домам. В общем, почему 23 февраля, вы знаете?
Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, Владимир, у меня настроение уже праздничное, хорошее, я думаю, вы чувствуете это. Хотел вас спросить, вы сказали, вы полистали историю. Вы полистали историю в чьем, так сказать, изложении и издании? Не Сороса, надеюсь?
Володя, подождите, остановитесь, пожалуйста. У нас технические неисправности.
Ага. О, молодец, Игорь, как круто. Ну это что, получается, мы сейчас заново что начнем?
Да, получается, что заново.
Нет, это я хочу от Игоря слушать. Алло.
Да, желательно заново. Ну, по крайней мере, Николай, да, он перегружает тракт. То есть ты вступительную речь можешь оставить?
Нет, ну да, так нет, же неудобно. Что, у нас же хронометраж. Секунду, нам надо хорошо, все, да.
Тогда подождите.
Здесь пою, нет, здесь не пою, мы так не можем.
Тогда надо быть полностью уверен, что сейчас звук будет хороший, и мы не будем переписывать снова.
Конечно. Что нам скажет товарищ Игорь?
Ну, сейчас техники занимаются.
Мы вас заодно поздравим с 23 февраля, если звук будет хороший.
Ну, да.
Вот так бывает. Всегда звук был хороший, вдруг раз и плохой.
Не, тут просто дело в том, что я визуально видел, что у вас что-то не в порядке, но я надеялся, что все будет хорошо, а пока сбегал, проконтролировал, убедился, что он плохой, поэтому вынужден был вас прерывать.
Ну ладно, ничего, хорошо, хоть не на 40-й минуте. Да. А то переиграйте, пожалуйста, матч «Спартак-СКА». Какой там счет? 5-3. Вот так, чтобы и было, да, Владимир?
«Спартак-СКА»? Там 5-3.
Ну, я так говорю, просто вот какой-нибудь хоккейный. Вот надо переиграть. Вы сломались. Видео сломалось. Нет, надо, чтобы счет был тот же самый. Ну, как и шоу. Зрители-то видели счет? Просто запись нужна, понимаете?
Я понял. А вы болельщик какого клуба, интересно?
Смотря в каком спорте.
Ну, популярный хоккей, футбол.
Ну, конечно, я болею за «СКА» и за «Зенит».
То есть никаких извращений, ясно.
А вы за кого болеете? Тверские «Тигры» какие-нибудь? Или...
Не, кстати, мы тут близки.
Мордовские «Пчелы» или что-нибудь такое, нет?
Наши предпочтения с хоккеем отличались только одной буквой. «С».
Буква «С». Это, ЦСКА, да. Это о многом говорит. Есть такая муха даже, «С».
«ЦЦ», да.
Ну, там, видите, два «С». А на «Комсомолке» какая команда самая популярная?
Ой, там как раз все поделено между «ЦСКА» и «Спартаком». Ну, есть немножко «Динамо». За «Зенит» никто не болеет.
Дерутся?
Да нет, мы даже в свое время ходили вместе на матч. Не, почему так? Мило подстебываем. Сейчас
а в баскетболе? В баскетболе?
Ну, чем хорош ЦСКА, он везде.
Можно не заморачиваться, я понял. Не
заморачиваться абсолютно, да.
А у нас «Спартак» уже, понимаете.
Вам, да, да, судьба... Да, мазохистски отнеслась к вам, действительно. Садистски, точнее.
Жалко вас прерывать. Ну, давайте, приносим свои извинения.
Игорь, это точно?
Да, да. Все не, будет... я сейчас и визуально вижу, и все нормально. Угу. Спасибо. Да.
Ой, сейчас заново начнем. Микрофон у Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Завтра, 23 февраля, мы все получим полагающие нам носки и одеколон, да?
Как у нас? Ну, кто что?
Нами кто что? Кто что? Да-да-да. Ну, я хочу первый вопрос к вам как к историку. Вы все время щеголяете своими познаниями в истории. Я этим же похвастаться не могу, но я изучил что-то в интернете, что-то в Википедии. В общем-то, посмотрел, почему именно 23 февраля. И, может быть, вы мне, нам всем откроете глаза, откуда такая дата? Потому что ничего такого героического Красная Армия в то время не совершала. Наоборот, было паническое практически бегство с фронта, немцы наступали. Вот объясните, почему?
Ну вот давайте попробуем вам объяснить. Давайте возьмем такой бесспорный вариант, потому что 23 февраля вы начитали всевозможных Википедий, у вас какие-то вопросы возникли. Вот смотрите, Брестская крепость, да, безусловный памятник героизму, мужеству русского советского солдата, интернационального русского советского солдата. Там люди были разных национальностей. Вопрос, Брестская крепость немцами была захвачена? Ответ, была. Да. Была. Это факт. Подвиг от этого стал меньше? Нет. Потому что не захватить немцы не могли. Ну, представьте, они уже Минск захватили, ушли там черт знает куда, а крепость сопротивлялась. При этом это сопротивление все время сужалось, потому что ну, силы там уж совсем не равны, и воды не было, и жажда, и голод, и патронов нет, и кошмар, короче. А люди не сдавались. Их все меньше оставалось. Потом туда огромную мощность бомбы сбросили для того, чтобы, так сказать, сравнять все с землей. Подвиг в чем? В том, что крепость не сдалась, или в том, что она сражалась в окружении долго и демонстрировала тем самым героизм нашего солдата? Именно во втором. Вот то же самое и 23 февраля. Речь не идет о том, что 23 февраля была какая-то огромная военная победа. Нет. Но в той ситуации создание новой военной вооруженной силы молодого советского государства, это было главное, ради чего, собственно говоря, потом этот день и отмечался. В этот день красногвардейцы, красноармейцы дали отпор немцам, которые совершенно нагло наступали, уже привыкли, что они могут совершенно небольшими силами останавливать большие, абсолютно деморализованные части русской армии. И вот так вот они двигаются, двигаются, двигаются. Боев фактически нет. И вдруг появляется часть, несколько частей воинских, которые оказывают серьезнейшее сопротивление и приводят немцев в чувство. Вот в чем...
А где это было?
Под Псковом. Я напомню вам, что в этот же период правительство Советской России переехало в Москву, и это решение было принято, как потом говорит товарищ Сталин, не только под влиянием того, что немцы идут на Красный Петроград и могут дойти, такая вероятность была, но и в том, что все-таки правительство с точки зрения Ленина, Сталина должно находиться в центре страны. То есть была очень сложная ситуация. Армия была, к сожалению, решениями временного правительства абсолютно деморализована, разложена, дисциплина воинская уничтожена, и нужно было перезапустить, создать армию заново. Кстати, обратите внимание...
Более того, да, я хочу, вы сказали слово «Псков», просто чтобы вы, ну, может быть, вы не знаете, хотя уверен, что вы это знаете, что историки до сих пор спорят, был вообще ли бой под Псковом. Дело в том, что если он даже и был, то немцы быстро прошли Псков, то есть там он остался, этот бой, за немцами. Часть историков говорят, что за красными, но тоже говорят, что сутки всего продержались. А местные жители уверяют, что стрельбы-то особо и не было, просто пришли немцы и достаточно быстро победили. Просто здесь в том, что даже Ворошилов в свое время говорил, что, конечно, очень была выбрана дата совершенно не случайным образом. Почему она была выбрана? Дело в том, что она выпадала на следующее воскресенье после другой даты. Эта дата там касалась благотворительных красных посылок, там что-то такое.
И хотели, но вы уже ушли в какую-то...
На неделю раньше.
Википедические дебри ушли. Выбрали. Дата выбрали. Но выбрали и выбрали. И хорошо.
Праздник. но так как это выпадало на неудобный день, перенесли на 23 февраля и как-то так закрепилось. Долго пытались обосновать, почему 23 февраля, но это потом дело уже бросили, даже советские власти. Теперь прошу продолжать.
Так, ну и вот есть уже праздник, и все. Для меня 23 февраля день Красной Армии и Военно-Морского Флота. Он так тогда назывался. Дальше День Защитника Отечества. Примерно то же самое. Название говорит о исключительно положительном нагрузке этого дня. В нашем менталитете он превратился вообще в мужской праздник. В мужской праздник. В этот день поздравляют всех мужчин. Вот совсем всех. Поэтому...
А вы, кстати, с этим согласны, что всех надо... Очень многие говорят, что ну, если человек не служил, зачем его поздравлять, это все-таки воинский праздник.
А я предлагаю, пусть уважаемые женщины решают этот вопрос, как им кого поздравлять, кого как не поздравлять. Поэтому, вот вы сказали, историки там между собой спорят. Слушайте, вот пусть историки и спорят. А мы будем отмечать. Мы будем помнить наших героических солдат и понимать, что есть даты... великих побед, например, как 9 мая, это вот победа, точка поставлена. А есть даты, когда начинается процесс создания новой армии, новой силы, нового государства. И 9 мая 1945 года является промежуточным, не конечным, кстати, звеном, старт которому был положен 23 февраля 1918 года. Вот тогда была создана та армия, которая разгромила гитлеровскую Германию и вошла в Берлин. Кстати, сразу хочу сказать, во избежание, как говорится, недомолвок. Российская императорская армия, русская императорская армия, для меня так же важна, я ее так же уважаю, считаю большой трагедией государственного масштаба ее фактическое уничтожение февралистами-предателями в 1917 году. И большое спасибо нашим уважаемым военным спецам, политикам того времени, которые нашли в себе силу и мудрость воссоздать воинскую силу и тем самым спасти наше государство. Просто одна справочка. Те, кто выступал за отмену смертной казни во время войны на фронте, как только Красная Армия создавалась, вернули смертную казнь. Через некоторое время вернули и единоначалие, отменили выборность командиров. То есть, в принципе, Красная Армия через несколько лет была практически копией старой императорской армии, в смысле дисциплина, но на новой идеологической основе.
Так что... Кстати, как вы относитесь к такому историческому факту, что в свое время Сталин и Троцкий не сошлись именно с армией? То есть Троцкий выступал за то, чтобы привлекать царских генералов, царских специалистов. А Троцкий, кстати, вместе с Ворошиловым, у них была своя такая партия, антицарская партия в армии. И, видимо, сама только необходимость кадров все-таки подвигла Красную Армию привлечь все-таки вот эти старые кадры. Тут царскую армию, о которой вы так хорошо отзываетесь. Вот, вот этот спор, он почему возник и...
Этого спора не было.
Большое
Владимир,
значение.
Владимир, этого
был,
спора...
Ну, как был. Ну, история говорит.
Вот подождите, вы не читайте Википедию ни на ночь, ни в обед, никогда, не надо. Этого спора, по сути, не было. Объясню, с какой проблемой столкнулись большевики. Они выступили, это еще, кстати, в программе, если вы посмотрите, в программе большевиков, то есть тут они последовательно были, был пункт «Роспуск старой армии и всеобщее вооружение народа». Поэтому, придя к власти в октябре месяце, они через некоторый промежуток времени объявили о роспуске армии и начали создавать что-то новое. С одной стороны, можно их обвинить в том, что они разрушали армию, а с другой стороны, но это была на самом деле констатация определенного факта. В 1917 году, благодаря не большевикам, а предателям-февралистам, которые и осуществили государственный переворот и начали разрушение, и фактически закончили разрушение нашей страны тогда, армия, как дисциплинированная воинская сила, перестала существовать. И нужно было создать новую. Вот именно этим большевики и занялись. И в этом смысле в руководстве большевиков не было никаких разногласий. Вот товарищ Сталин, это вообще, вот, было, объясню, но... концентрированное здравомыслие товарища Сталин. Да?
Сталин, но так... Троцкий боролись на этом.
Подождите, тогда вопросы решал товарищ Ленин. В чуть меньшей степени товарищ Троцкий, который, ну, скажем, как говорится, правду, был создателем Красной Армии. Да, но это никак не марает славное имя нашей армии, то, что Троцкий на определенном периоде был вынужден заниматься созданием вооруженной силы, а уже потом занялся антигосударственной деятельностью, был выслан в Алма-Ату, потом, значит, выслан за границу и, в конце концов, ледорубом в 1940 году получил заслуженно. Сталин выполнял распоряжение Ленина. Троцкий в этом смысле двигался в том же направлении. Вот представьте, вам нужно создать новую армию. Вот армия — это офицеры, это обучение, это дисциплина. Если вы начинаете набирать самых дисциплинированных, но необученных людей, у вас воинская сила не получится очень быстро. Это, кстати, было вот, например, на Донбассе сейчас, да, когда создается ополчение, там обязательно должен быть какой-то желательно кадровый офицер или несколько, которые объяснят, как надо воевать. И кого было позвать в Красную армию, как не офицеров старой армии. Новых-то офицеров еще нет. Потом открылись курсы и так далее. И начали производить для Красной армии уже красных командиров. Красных командиров, которые во время, как ее называли, империалистической войны, были унтер-офицерами, простыми солдатами, рабочими, крестьянами, к армии не имели никакого отношения. Но их обучат, и они уже офицеры. А когда у вас ничего, то кого вы зовете? Естественно, вы зовете офицеров старой армии. В этом смысле и Троцкий, и Сталин, и Ленин все были абсолютными прагматиками, конечно, звали этих самых офицеров. И разногласия уже появились в других вопросах и на более позднем периоде.
Вы немножко спорите не только с Википедией, но и с историей. И, кстати, многие из историков продолжают эту линию противоборства. Ленин, кстати, стоял в этом смысле ближе к позиции Троцкого. Линия прошла и после смерти Ленина, даже Троцкого, потому что, если мы помним, репрессировано в 30-х годах было подавляющее большинство из тех, кто привлекался из царской армии. И поэтому перед войной был обезглавлен практически весь генералитет.
Владимир, вы сейчас несколько мифов смешали в кучу. Подождите, да? Давайте не будем их сегодня обсуждать. Отметим на отдельную программу. Владимир, два мифа. Первое, то, что были старые военные спецы репрессированы, это отчасти правда, да, было дело «Весна», и Троцкий возглавлял репрессии против русских старых офицеров. Это первое. Второе, то, что было в 1938 году в армии после заговора Тухачевского, это другой процесс. Троцкий уже находился за пределами государства, занимался антигосударственной деятельностью, и в итоге...
Я говорю о продолжении линии Сталина. Сталин не доверял им. Он им просто не доверял. Это вылилось в итоге в избиение кадров, в военных кадров в 30-х годах.
Ну, Владимир, ну вот если товарищ Тухачевский с товарищем Якиром, Убаревичем и всевозможными гамарниками устроил самый настоящий военный заговор, о каком доверии тут можно идти? Ну, подождите, вы набрасываете
вы
из Википедии.
Вы Вышинского просто.
Слушайте, ну, во-первых, Андрей Януарович Вышинский для меня это представитель моей страны в ООН, я отношусь к нему с уважением. Во-вторых, это очень квалифицированный юрист. В-третьих, то, что вы прочитаете в Википедии, там, признание царицы доказательств, это вывернуто просто на 180 градусов то, что он говорил. Поэтому вы уж не набрасывайте мифов так быстро, потому что я не успеваю их разбивать.
Николай, успеете подождите, вот, в следующей части.
Хорошо, начнем с, как говорится, с мифа, да.
С наших любимых мифов, да. Оставайтесь с нами, сейчас прервемся на несколько минут. Микрофон Владимир Варсобин. Продолжаем нашу 23-февральскую тему. Мы, конечно же, сейчас находимся в 30-х годах, где было избиение кадров, в моей версии, сталинским режимом. Николай сейчас пытается разбить эти, как он называет, мифы. Николай
продолжает. Вот прям по вам книгу писать. Попытается разбить сталинский... Да, слушай, ну... Называйте вещи своими именами. Мы сейчас с вами находимся
в
предпраздничной
никогда.
Программе. Давайте уже говорите нормальные слова. Итак, значит, вы пытаетесь создать такую ложную, абсолютно ложную иллюзию. Значит, были некие красные командиры. В данном случае мы с вами говорим о заговоре Тухачевского. Потом злые сталинские следователи их якобы оклеветали. Сталин подозрительный был, и поэтому их оклеветали, что он им не верил. Дальше, наверное, ну вы этого не сказали, но я уж творчески разовью, что вы говорите, где-нибудь в Википедии это прочитаете. Тройки заседали, и всех вот этих великих полководцев, начиная с Тухачевского, приговорили к смертной казни. А также, значит, уволили из армии и арестовали там определенное количество людей. Обычно пишут 10 тысяч командиров. Но так подают это, как будто все 10 тысяч были расстреляны. На самом деле 10 тысяч были уволены из рядов вооруженных сил, и примерно 8-9 тысяч потом были приняты, когда Берия начал возглавлять органы и разбираться с тем, что там Ежов напортачил. Но вернемся к заговору Тухачевского. Итак, заговор был разоблачен, заговорщики арестованы, и дальше Сталин, как всегда, продемонстрировал полную открытость. Он создал специальный судебный орган, состоящий из высших военных чинов, которые и судили заговорщиков Тухачевского. То есть не Вышинский там был, не следователи НКВД, не судьи присяжные заседатели. Были Будённый, Блюхер, который через несколько месяцев после этого суда сам, собственно говоря, был арестован как японский шпион. То есть высшие военные...
Николай, вы серьезно что-то рассказываете?
Я вам рассказываю серьезно, потому что... Дайте я закончу. Потом будете удивляться.
Вы все верите? Понимаете, в чем беда ваша?
Подождите, вы потом скажете, о чем у меня беда. Дайте мне закончить.
Вы это все говорите.
Владимир, дайте мне закончить. Это важно. Подождите.
Это правда.
Это правда. И дайте мне ее сказать. Не перебивайте меня. Не перебивайте. Не перебивайте меня. Вам не удастся меня остановить, Владимир. Я все равно скажу правду. Даже если вы будете, так сказать, как черт от святой воды корчиться от нее. Итак, правда состоит в том, что Сталин создал высший судебный орган, состоящий исключительно из высших военных начальников, которые только и оценивали, то есть сами военные судили своих товарищей. И вот этот трибунал специально...
Они имели право не подписать смертный приговор, по-вашему? Они что, самоубийцы? Вы думаете, что если бы они оправдали Тухачевского, они бы... Кстати, Блюхер пошел за ним, опять-таки, и все остальные пошли.
Так вот, Блюхер — это показатель.
Потом судили ровно тех, кого Тухачевский обвинял в непрофессионализме.
Даже Блюхер согласился с тем... Подождите, Владимир, прекратите. Вы стараетесь набросить на вентилятор определенную субстанцию быстрее, чем надо это делать, и сами испачкаетесь. Понимаете? Руки у вас в ней останутся. Не надо вот этого. Итак, кто там кого обвинял? Итак, высший трибунал создан, в нем сидят военные, самые высокие чины, и они судят своих же коллег, потому что судят тоже высокопоставленных военных. И они приговаривают всех своих коллег к смертной казни. Вот, ни меньше, ни больше. Среди этого трибунала сидит товарищ Блюхер, который через несколько месяцев сам будет арестован. Но он считает, что Тухачевский виноват, что этот заговор существовал. А если вы хотите
убить... Может, он хочет жить. Он хочет жить. Он не знал, что будет арестован через 3 месяца.
Слушайте,
есть такая слабость человеческая.
А вы знаете, за что его арестовали? Подождите. Вы знаете, за что его арестовали? Потому что в 1938 году начались боевые столкновения Красной армии на озере Хасан. Это в районе Владивостока, на стыке нашей границы и корейско-китайской. И товарищ Блюхер там вел себя так, что, представьте, ему Сталин отправил телеграмму, что мы с удивлением смотрим, что вы там делаете. Вы вообще собираетесь как бы отстаивать интересы Советского Союза? То есть вместо того, чтобы дать по морде взорвавшемуся японскому агрессору, Блюхер создал комиссию, которая выясняла, действительно ли советский пограничник заступил на 1 метр территории государства Манчжоу-го. Вот серьезно? Представляете? То есть давайте вот параллель проведем. 22 июня начинается фашистская агрессия, а товарищ Павлов где-нибудь в округе, там, в Белоруссии, создает комиссию, которая должна выяснить, может быть, были такие основания у Гитлера напасть, может быть, советский пограничник
Николай,
реку Буг переплыл.
Ровно по-сталински, потому что сталинская команда долго не выдавала приказ на открытие огня, вы тоже это знаете.
Это вранье.
Все хотели умиротворить.
Вы там в Википедию погрузились,
Гитлера,
что ли?
Оттянуть время.
Да при чем тут Гитлер? Мы с вами говорим о 1938 году, об озере Хасан, когда японская армия, размещенная на территории марионеточного китайского государства Манчжоу-Гоу, атаковала нашу территорию. Они убили наших пограничников, а Блюхер выяснял, правильно они убили или неправильно. И Сталин телеграммами пытался привести его в чувство. И это не удалось. После этого отправили комиссию, после этого Блюхера арестовали, и дальше произошла очень загадочная вещь. Лично я убежден, что он был убит заговорщиками, такими как он, в тюрьме, для того, чтобы он не дал показаний. Потому что власть была заинтересована в том, чтобы с ним поговорить и выяснить, что же вы себя так ведете, товарищ Блюхер, странно. И вдруг Блюхер умирает в тюрьме. Сейчас нам говорят, что его следователи забили. Да чушь собачья. Следователи были заинтересованы в том, чтобы с ним поговорить. Либо это следователи были те, которые работали не на следствие, а против него. Потому что главный, единственный свидетель того, почему Красную Армию пытались подставить под разгром в 1938 году, извините, умирает в ходе следствия. Это очень странная история.
Из свидетельств одной из узниц тюрьмы НКВД Арины Русаковской. Со мной вместе в камере находилась арестованная Кольчугина Блюхер, вторая жена Блюхера. Я узнал обычно ставки ее с маршалом Блюхером. Кольчугина Блюхер сказала, что Блюхер был до неузнаваемости избит и находился в почти в невменяемом состоянии. Он оговаривал на себя чудовищные вещи. Блюхер был в растерзанном виде. Он выглядел так, как будто побывал под танком.
Владимир, я думаю, что раз вы уж начали читать Википедию, почитайте, пожалуйста, свидетельства якобы сирийских очевидцев зверских российских бомбежек. Там, наверное, где-то в Википедии написано, прилетает самолет с российскими, значит, опознавательными знаками, и что бомбу не кидает, обязательно в школу или в больницу. Ведь русские в Сирии, согласно Википедии, занимаются только этим, убивают мирных жителей. Поэтому вы больше читайте свидетельства очевидцев, каким которые написаны в западных ресурсах.
Сейчас относится
а к, каким образом состояние Блюхера относится к 23 февраля? Каким образом относится? Вам хочется праздник
упорочить? Я не знаю, почему вас занесло в эту сторону.
Да это вас занесло. Я вам объяснил. У нас есть праздник.
С милых поздравлений с 23 февраля всех.
Вот давайте вернемся в поздравления. Уважаемые мужчины, всех причастных и непричастных, поздравляем с наступающим 23 февраля. А заодно поздравляем всех уважаемых женщин. Потому что без мужчин женщины чувствуют себя одинокими. И точно такое же чувство возникает у мужчин, когда нет женщин. Поэтому единение мужчин и женщин – это и есть смысл жизни. Ну, а те, кто с этим не согласны, вы сами знаете, кто они такие.
Так, ну что ж, мы сейчас переходим к другой теме. Если, Николай, вы со мной не согласны или согласны?
А вы сначала скажите, а я скажу, согласен я с вами или нет.
Ну, мы же знаем эту тему.
Слушайте, вы в последней программе у нас устроили такой цирк с конями, что я теперь не знаю.
Так, ну хорошо, интрига тоже вещь хорошая. Сегодня господин или товарищ Лукашенко, президент Беларуси, приезжает на встречу к Владимиру Путину, и будут вестись переговоры очень важные. Скептики говорят, что Лукашенко приехал просить 3 миллиарда рублей, долларов, прошу прощения. Вот. Сам Лукашенко как-то очень изящно на это ответил, дескать, да не нужны ему эти деньги, но коль уж Москва хочет развития на новом этапе отношений, то, в общем-то, это ее дело. Такой был туманный ответ. Николай, что ждать от этих переговоров?
Вы знаете, я думаю, что ничего такого прорывного мы с вами не услышим и не увидим. Объясню, почему. Вот обращаемся к фактам и датам. 8 декабря 1999 года, то есть фактически 22 года уже скоро будет, создано союзное государство России и Белоруссии. Это очень хорошо, это здорово, но оно не работает в полной мере как союзное государство. И смотрите, в декабре 2019 года, когда праздновалось 20-летие, была принята программа углубленной интеграции. Там был разработан, должен был быть разработан 31 проект отраслевой. Знаете, так называемое, вот мне не нравится это слово, но употреблю его здесь. Дорожная карта. То есть 31 проект, 31 дорожная карта. Вопрос. Это сделано? Ответ. До сих пор эта дорожная карта по этим 31 проекту не принята. Вот после этого что мы можем ожидать от встречи, если принятые решения не реализовываются? Мы сейчас с вами даже не будем углубляться, кто тормозит. Хотя вы знаете мою точку зрения, да? На мой взгляд, это не Россия тормозит этот проект, процесс. Но, тем не менее, если принимаются решения, ну, если у нас союзное государство состоит из двух, Владимир, я думаю, что у вас попадание прямо на 100%.
Прямо, очень аккуратно говорить.
Прямо, как говорится, рад вашим аналитическим способностям, дорогой
Друг Лондон. Я уже привык, что во всем виноват Лондон, поэтому начал подозревать, что здесь он замешан. Значит, все-таки Минск не хочет углубления интеграционных отношений. А вот объясните, в чем тогда логика Лукашенко? Он хочет остаться, ну, чтобы Беларусь была полностью независимой и быть опять между Россией и Западом и снова усидеть на двух стульях. Это вообще возможно в нынешних обстоятельствах после выборов президента Беларуси?
Значит, усидеть на двух стульях никогда невозможно. Все, кто пытались на них усидеть, так сказать, мягким местом, проваливались между стульями. И вопрос, что там их внизу ждало? Кол какой-то осиновый или что-то чуть-чуть помягче? Вот усидеть невозможно. И поэтому, вы знаете, честно говоря, больно и обидно слышать на всебелорусском народном собрании, которое совсем недавно закончилось, в речи премьер, прошу прощения, министра иностранных дел Белоруссии слова о том, что многовекторность будет продолжена, что это очень хорошо. Вот такое впечатление, что урок Януковича кто-то не выучил или учить совершенно не собирается. Но это, как говорится, отрицательные какие-то моменты. Есть и положительные. Вот тот же самое Всебелорусское народное собрание, оно приняло решение, ну, это такой орган, как бы, который рекомендует что-то делать, да? Вот создать комиссию по изменению белорусской конституции. То есть здесь мы видим, что Белоруссия идет ровно по российскому пути. Будут внесены определенные поправки. Здесь же была дискуссия, и было принято решение о необходимости принятия закона об иноагентах, который, в принципе, в России есть, но работает пока очень-очень слабо. И иностранных агентов, как физических лиц, так и организаций, будут, во-первых, помечать, вот как сейчас, да, в эфире надо сказать. Это, кстати, работает. Я вот был тут в эфире одного телеканала, и там привели социологический опрос, который сделал Левада-центр «Иностранный агент». Вот так надо говорить теперь. И ведущий не сказал, что иностранный агент. И тут ему в ухо напомнили, и он буквально через несколько фраз сказал, что надо, да, это напомнить. И это дало мне, например, прекрасную возможность сказать, но если иностранный агент провел это исследование, давайте спросим, как он вопросы задавал. То есть сразу, понимаете, к итогам вы можете относиться уже по-другому.
Давайте прервемся. К сожалению, здесь диктуют не иностранные агенты, а реклама, она более могущественна. Давайте прервемся, вернемся через несколько минут. Да, у микрофона Владимир Варсобин. Сейчас мы с Николаем Стариковым в Белоруссии, точнее между Белоруссией и Россией. Мы обсуждаем визит Лукашенко к Путину, что это будет, к чему это, что произойдет нового в наших отношениях. И Николай в предыдущей части как-то печалился по поводу того, что все-таки многовекторность белорусской политики сохраняется. А, кстати, Николай, если вы внимательно слушали вот это общебелорусское собрание, там выступила, по-моему, единственная легальная оппозиционерка, которую допустили к микрофону, по-моему, Конопатская фамилия. Вот. То есть это совершенно легальная оппозиционер, она была кандидатом в президенты. И, в общем-то, ее речь допустили, но в этой речи она просто обрушилась на Россию. Она, в принципе, сказала такую странную вещь. Она говорила, что Лукашенко, как это не противно для белорусской оппозиции, есть гарантия, некая гарантия независимости Беларуси. То есть, если бы не Лукашенко, то, по сути, Россия бы проглотила Беларусь сразу после, если бы он не устоял вот на этих выборах. Вот очень такая парадоксальная идея. Вот,
ну, так вам понятно, почему ей дали слово? Именно для этого ей слово и дали. Лукашенко продолжает многовекторность и пытается, дав слово вот подобным политическим персонажам, заручиться поддержкой аудитории, которая придерживается таких же взглядов. Это глубокое заблуждение. Они Лукашенко ненавидят. Они его не видят во главе государства. Кто? Ну вот люди, которые ненавидят Россию, они ненавидят и Лукашенко. Поэтому попытки заигрывать с вот этим электоратом привели к тому, что и возник кризис, который в августе-сентябре мы так с вами очень часто обсуждали.
А это такой мощный электорат, это такая мощная прослойка социальная, если президент с ней заигрывает. Если он с ним заигрывает, Владимир, значит, он чувствует ее силу.
Да вы как маленький вот иногда становитесь. Дело не в том, что этих людей много, хотя они есть в Беларуси. Дело в том, что за ними стоит объединенный Запад. И когда вы хотите получить на Западе кредит, вы должны заигрывать с этой публикой внутри страны. Вот о чем речь-то. Сами по себе они немногочисленны, но они хорошо организованы, хорошо смазаны западными деньгами, и вся западная, абсолютно в кавычках, независимая пресса их поддерживает. Обратите внимание, что никто на этом Всебелорусском народном собрании не выступил с иной оппозиционной точки зрения. Что надо интегрироваться. Что Беларусь и Россия — это один народ. Что нужно нам одно союзное государство, которое реально будет работать как одно союзное государство. При этом Белоруссию никто не собирается лишать государственной независимости. Как в Советском Союзе. Смотрите, было 15 республик, можно долго говорить, что у них не было независимости. Но извините, когда встал вопрос о выходе, они взяли и вышли. Это значит, они обладали всеми атрибутами и полномочиями. Так что, когда союзные государства разъединяются и соединяются, то точно так же их субъекты обладают одинаковыми полномочиями. Но мы с вами должны еще кое-какие вопросы обсудить в связи с союзным государством. Вот смотрите, очень много и противоречивой информации. С одной стороны, многовекторность в политике. С другой стороны, закон, подавляющий западную агентуру иноагентов внутри Белоруссии. Третий. Учения с российской армией, все больше военная интеграция двух наших армий. Вот учения «Запад-2021» пройдут в сентябре 2021 года. Это все, на мой взгляд, ну, разновекторные такие процессы. И самое главное, нет ответа на вопрос. Вот стартовала в Беларуси конституционная реформа. Это хорошо. Будут внесены поправки в Конституцию. Прекрасно, это замечательно. А когда мы увидим там новые политические силы? Я не против, чтобы вот такие, как эта дама, получили возможность легальной политической деятельности. Пусть они действуют. Это такие, знаете, вот как наши яблочники какие-то, там еще более отмороженные либеральные деятели. Пожалуйста, давайте им микрофон. Они сами все на себя наговорят. Дайте либералу микрофон, ничего за него делать не надо. Он в своей ненависти, ярости и желчи сразу отобьет желание за него голосовать у подавляющего большинства избирателей. Но где в Беларуси, так сказать, партии, выступающие за более активную интеграцию? Где новые лица, где новые политические партии? Вот это все мы хотим увидеть.
Давай, а в если проблема в том, если проблема в том, а вы я давно вам этом говорю, вы это не хотите признавать, что в Беларуси очень ценится их независимость. Вот сейчас, если ее сравнить там 20 лет назад, такого не было. Сейчас беларусы берегут свою независимость.
Так давайте беречь ее вместе.
Партии...
Давайте беречь ее вместе.
Нет. Они хранят независимость от нас. Они видят в России единственного
группу. От Польши, значит, хранить их независимость не надо. То есть такая независимость односторонняя.
Да? Я вам сейчас говорю о самосознании белорусов. Они не понимают, что Польша их хочет захватить. У них нет такого ощущения,
это что это либералы белорусские то,
что,
так думают.
То, что Россия может захватить Белоруссию, это есть. Только одни это радостно воспринимают. И говорят, давайте уже быстрее, мы тут все надоело. А другие боятся. Но те, кто радостно, их количество со временем все больше и больше уменьшается. И вы когда говорите о партиях, почему не возникают? Они не возникают не только потому, что Лукашенко их давит, а это правда. Но потому что социальная база для них уменьшается, как шагреневая кожа.
Нет, Владимир.
И это тоже проблема,
знаете, это лукавство.
Наши политологи очень не хотят признавать, но она есть.
Это лукавство. Для того, чтобы создать политическую партию, вам не надо миллионы людей. Вам нужно, согласно российскому законодательству, 500 человек. Не знаю, сколько согласно белорусскому, но тоже число вполне себе ограниченное. Для создания любой партии не нужны миллионы. Вот в Минске есть прекрасный музей первого съезда РСДРП. Я всем рекомендую обязательно зайти. Это историческое здание, это важнейшее место. Оно, слава богу, сохранено. Правда, вот когда я был там последний раз, один дом и, видимо, такая там ветроперемен. В соседнем же помещении, в этом же доме, музей, по-моему, Битлз какой-то появился. То есть, ну, это уже прям... зашквар какой-то полный. Так вот, для того, чтобы создать партию, которая перевернула мир, потребовалось всего 8 человек. 8, Владимир. Не миллион, не 2 миллиона, не 100 тысяч. 8 человек попили чаек в этом доме, изображая день рождения. И мир изменился. Понимаете?
Вот мне точно так. Кубинскую же историю напоминаете. Там лодочка была, которая приплыла с Кастро там и так далее. И в итоге Куба была социалистической.
То есть сначала создается политическая партия. Для ее создания, согласно закону, необходимо определенное количество учредителей. Дальше она высказывает идеи, мысли, которые подхватывают население и идет голосовать.
Тогда Николай, придется тогда признать врага. А врагом в этом случае этой партии и вашим врагом надо уже откровенно назвать Лукашенко. Не так, как вы говорите, да, сукин сын, он наш сукин сын, а вот конкретно указать и начать с ним бороться уже, а не только периодически с помощью...
Смотрите, нам-то зачем с ним бороться? Вот зачем нам с кем-то бороться?
Николай, или так,
все
или
нет. Все идут на выборы. Белорусские граждане голосуют.
Нет белорусских выборов. Забудьте, не существует
вот должны
их, Николай.
Появиться. Вот существует выборы должны Беларуси. Появиться. В этом-то и смысл конституционной реформы, о которой говорил Лукашенко. Иначе это не реформа. А не реформу сегодня уже в Беларуси не согласятся с ней большинство граждан.
Надеюсь, что вас услышат, вот, и услышат наши слушатели, но в следующий раз они нас услышат через неделю. Так что мы заканчиваем. Спасибо, Николай.
Да, еще раз с праздником вас всех, дорогие друзья. До свидания.
Праздник. Дорогие друзья, еще раз добрый день. У меня к вам одна просьба. Маленькая, несложная, но очень важная. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал nstarikov.ru, Инстаграм nstarikov.ru. Посетите, пожалуйста, мой сайт, который nstarikov.ru. Подпишитесь на мой твиттер и вообще подписывайтесь на все аккаунты во всех социальных сетях. Мы живем в 21 веке, это очень важно для распространения информации. Ну а ссылки вы легко найдете в описании под этим роликом. Я надеюсь на вашу поддержку, а вместе мы сможем распространять честную и правдивую информацию гораздо шире и гораздо эффективнее. До свидания.